с Днем Ангела, желаю милости Божией, желаю, чтобы, как святая Елена, нашла крест Господь и возрадовалась небесной радостью, чтобы вы, найдя свой крест, через него возрадовались небесной радостью, потому что через него вы найдете воскресенье. Споем много до конца. Сегодня у нас последнее занятие перед отпуском. Я после Вознесения ухожу в отпуск. Потом летом, после Петра и Павла, мы начали возобновим занятия, но так как многие разъедутся, мы сделаем, как мы делали в прошлые разы. Мы сделаем такой некоторый перерыв. В том смысле, что мы не будем изучать книгу Иова и Евангелие от Луки, которую мы подряд изучаем, да? А мы будем изучать псалмы. Отдельно взятые псалмы. Вот, ну там разные, избранные псалмы. Вот, чтобы мы таким образом, с одной стороны, не нарушали изучение Священного Писания подряд, которое у нас многие изучают, да? Вот, потому что многие разъезжают на лето. А с другой стороны, чтобы мы тоже летом зря время не теряли. Чтобы мы душой тоже могли с вами свести. Вот так вот мы с вами поступим этим летом, чтобы и душевная польза была, и можно было систематически изучать Слово Господне. Так что после ближайшего занятия будет после Петра и Павла. Дальше Петра и Павла. А я не помню. Какой день у нас, неделя у нас? Да, а звоните по книге Иова мы начнем, как обычно, после Успения. Святой Богородицы. Так, Петра и Павла у нас приходится на вторник. Нет. На вторник. 12 вторник. Значит, соответственно, мы 14 вечером с вами встречаемся. Будем псалмы изучать. А первое занятие по этому, по книге Иова и Евангелие от Луки мы начнем 1 сентября как раз. Это первый четверг будет. Вот. Так что вот так вот мы будем с вами, Бог даст, жить этим летом. Итак, сейчас же мы с вами возвращаемся опять к книге Иова и будем изучать эту беседу. Так, кстати, просьба такая, что перед 1 сентября, но это еще раз объявлю, перечитайте то, что мы прочитали, да, вот эти главы. Зачем? Чтобы помнить, в каком контексте мы с вами изучали Слово Божие. Понятно? Чтобы вот сам контекст священного представления для нас не потерялся. Хорошо? Это вот такое домашнее задание у вас будет 1 сентября. Как вы знаете, на лето сдали в школу. Значит, это начало книги Иова до... Вот сегодня мы с вами дойдем до 20 главы. Вот первые 20 глав книги Иова прочитайте. Итак, на жалобу Иова, то, что он весь разбит, весь полностью распадается душой, душа у него страдает, тело у него болит, и при этом друзья его, при этом ведут себя как опасные предатели, отвечает второй из его друзей, Вилдад Цахиянин. И отвечал Вилдад Цахиянин и сказал: «Когда же положите вы конец таким речам? Обдумайте, и потом будем говорить. Зачем считаться нам за животных и быть уничиженным, униженным в собственных глазах ваших? О ты, раздирающий душу твою в гневе твоем, неужели для тебя пустеть в земле и с колец сдвинуться с места своего? Да, свет у беззаконного потухнет, и не останется искры от огня его. Померкнет свет в шатре его, и светильник его угаснет над ним. Сократятся шаги могущества его, и не изложит его собственный замысел его, ибо он попадет в сеть своими ногами, и по тенетам ходить будет. Петля зацепит за ногу его, и грабитель уловит его. Скрытно разложены земле силки для него, не западни на дороге. Со всех сторон будет страшить его ужас и заставит его бросаться туда и сюда. Истощится от голода силы его, и гибель готова сбоку от него. Съест члены его, члены тела его, съест члены его, первенец смерти. Изгнана будет из шатра его надежда его, и это не изведет его к царю ужасов. Поселится в шатре его, потому что он уже не его. Жилище его посыпано будет серой. Снизу подсогнут корни его, и сверху вянут ветви его. Память о нем исчезнет с земли, имени его не будет на площади. Изгонит его из света во тьму и сотрут его с лица земли. Ни сына его, ни внука его не будет в народе его, и никто не останется в живущих его. Одни его ужаснутся потомки, и современники будут объяты трепетом. Таковы жилища беззаконного, и таково место у того, место того, кто не знает Бога. Вот таков ответ Вилдада. Начинается с чего? Начинается с того, что Вилдад возмущается тем, что Иов продолжает отвечать, продолжает возмущаться против несправедливости, которая с ним произошла, и таким образом унижает друзей. Здесь как раз у Вилдада, как и Елифаза раньше, играет чувство собственного достоинства. Он говорит, что его слова не обдуманы, и он говорит, что он считает за животных своих друзей и унижает, и заставляет их быть униженными в собственных глазах. Вот. Здесь опять-таки такое проявление гордыни, которое часто делает людей совершенно неисприимчивым в чужом горе. Вы знаете, такое явление бывает, когда человек сам не страдает, и когда ему, когда он видит другого человека страдающего, и он начинает возмущаться, или как-то смеешь тут страдать, там, болеть, или, там, возмущаться, давай-ка замолчи, и начинает на него обижаться. Знаете, люди часто на больных обижаются. Вот обида на больных, хотя, в принципе, любой нормальный человек понимает, это нормальный человек, согласитесь, да, на больного обижаться. Вот. То, тем не менее, она очень часто приходит к людям, тоже объективный факт. А происходит из-за чего? Из-за того, что человек гордый, не хочет сострадать. Собственно говоря, сострадание, что значит? Соучастие в чужом страдании, понимаете? Да. Вот и Господь сострадает нам, и Он понес наши, взял наши немощи и понес наши болезни. А Господь Бог нам сострадал до самой смерти. Он прошел, взял на себя наши все страдания и сопереживает. А гордец, он не считает для себя нужным это сделать. И потому он лишается возможности услышать другого человека. Вот здесь действительно очень важный принцип. Если хочешь понять более страдающего человека, ты должен немножко запустить его страдания в свое сердце. Потому что иначе ты не сможешь это сделать. Потому что просто ты будешь глух к его словам. А глухота это будет связана не с тем, что ты лучше его понимаешь жизнь, а с тем, что ты хуже его понимаешь жизнь. Почему? Потому что не страдающий человек, он часто, знаете, бывает в таком ожирелом состоянии. Именно ожирелом. А как сказано в второзаконии, поел Израиль, наелся, объелся, разжирел, отолстел, повернулся задом к Богу, створившему его. Вот это состояние такого ожирения, оцепенения от объедения, оно происходит из-за чего? Из-за того, что человек такой не хочет служить Богу в сытости и довольстве. А не хочет служить Богу в сытости и довольстве, потому что гордыня, которая в его сердце вложена в собственном привычке злой, она заставляет считать сытость и довольство нормальным состоянием человека. Вот как, помните, Горький говорил, человек создан для счастья, как птица для полета. Вот как раз-то вот такое ненормальное состояние души человека, оно, конечно же, порождено именно гордыней. Понятно. Потому что человек, который считает, что ему все должны, начинает гордиться, так ведь? Быстро гордится, он считает себя достойным, не, как говорит преподобный Никодим Стагорец, признак гордости какой? То, что человек считает себя не чем-то, чем-то немаловажным. Вот. И поэтому он считает, что ему все должны, весь мир он устроен так, чтобы служить ему, а больной человек, страдающий человек, он выбивает из этой гармонии то, что ему мешает. Ну понятно, да? Страдает, жалуется, не нравится там этот человек ему. Вот, и поэтому такой человек раздражается. Гордец раздражается на больных.
А если гордец, то еще больной,
тогда чуть-чуть. А в такой ситуации, человек будет занудный, не знаете.
Ну, он сам тоже говорит, что мне все, конечно, он гордец, больной, я это.
Бывает, так, конечно же, кто же говорит.
Но страдаем. А где наши усилия?
А сострадание не предполагает включение головы, это совершенно разные вещи. Голову вообще отключать никогда не надо. Это хорошая вещь, она и должна использоваться. И даже не обязательно, чтобы шапку и платок носить. Можно для более полезных вещей использовать. Вот, думать. Вот. И поэтому как раз-то сострадание никак не подразумевает сажание на шею. Понимаете? Вот, например, хирург. Представьте себе, если бы он сострадая, давал садиться больному на шею. Понятно, никто у нас ни одной хирургической операции не сделали, понимаете? Вот тут мы видели примеры, когда в наших глазах там человек, его ведешь в больницу, он начинает на тебя же ругаться, на тебя скандалить, на тебя обижаться, говорит, что ты нехороший, потому что он страдает. Вот, и оно при этом, как правильно реакция? Не обращайте внимания, понимаете? Вот для этого существует, собственно говоря, механизм, который у нас часто используется не по назначению. Знаете, вообще такой механизм. Его очень часто школьники используют. В одно ухо называется вылетает, в другое вылетает. Знаете этот механизм? Вот. Механизм на самом деле очень правильный, только нужно правильно применять, как любой механизм, да? Вот именно для таких слов. А там, знаете, пусть пролетает сквозь уши и вылетает, понимаете? А механизм где-то. Вот, собственно, правильное отношение вот к таким случаям, понимаете? А делать нужно то, что нужно. Вот. И вот это будет настоящее деятельное сострадание. Страдание заключается в том, чтобы сидеть там и говорить, о, бедный ты несчастный, никто тебя не любит, никто тебя не жалеет. Нет, это сострадание. Вот. А сострадание заключается в том, что человек, ты видишь его боль, и ты стараешься ему помочь там, в той мере, в какой-то возможно. Каким образом помочь? Иногда помолчать с человеком, да? Просто помолчать, это очень бывает полезно, просто за руку подержаться. Иногда бывает важно отвлечь человека от его глупости. Вот, а когда человек все время думает, начинает непрерывно жаловаться, знаете, бывает такое явление, когда человек все время говорит, что у меня все у меня то болит, все болит, третье болит, десятое болит. Вот, ему нужно просто отвлечь. Почему по-разному можно отвлекать? Можно отвлекать там, сказать, ну и что, вас болит, значит, живой. Понимаете? Вот здесь уже все трупы, ничего не болит. Вот, и можно просто и лучше переключать на какие-то более важные темы. Но это будет тоже деятельное сострадание, понимаете? Вот. А что же делает Вилдат? А Вилдат просто обижается. Обижается на то, что Иов обвиняет друзей, то, что они не лишены страдания, то, что они на самом деле служат, служат на самом деле не Богу. На самом деле реально за ним стоит, конечно же, тоже гордый дух. Потому что мы видим в речах друзей Иова страшную обидчивость, горделивость. Вообще обидчивость – это чудовищная болезнь, которая поражает очень многих людей. Ведь обидчивость – это тяжелейшая страсть, которая лишает человека и счастья, и довольства, которое является тяжелым грехом, порожденным гордыней. Человек почему обижается? Мы не должны, но мне не дать. Да? Вот. А это, между прочим, страшное и ложное представление. Человек должен помнить, что ему никто ничего не должен. И он сам никому ничего не должен, кроме любви. Понимаете? А люди начинают заниматься обидчивостью, и в результате жизнь окружающих превращается в ад. Я видел людей, которые, живущих с ними, великолепных людей, просто доводили чуть ли не до исступления этой обидчивости, придирчивости к самым мелочам. Примеров неизвестно, когда человек обижается на то, что ему хорошо делает. Причем тот понимает, что ему хорошо делает, и обижается на то, что тот этому хорошо не сделал раньше. Очень все распространенное явление. Вот. И действительно, обидчивость – это такая страсть, которая делает человека абсолютно безумным, сумасшедшим в прямом смысле этого слова. Такой человек просто начинает разлагаться, деградировать. И обычно, если он живет не с полным мазохистом, то такой человек обычно к нему уходит. Это естественно. Потому что нормального человека невозможно выдержать непрерывно обижающий человек. Поэтому обидчивый человек обречен на одиночество. Понятно, да, почему? Потому что он доводит всех окружающих. При этом самое страшное в этом грехе, то, что он за грех не считается. Поэтому в нем не кается, с ним не борется. Мне приходилось видеть многих людей, которые доводили своих близких до полного просто изнеможения обидчивости, но при этом в этом совершенно не собирались каяться. Они считали, что они совершенно правы, а в Сибири близкие не просто откровенно сволочи. Они тогда прямо так и говорили на исповеди. Вы представьте, вот один мне человек сказал, мне вообще нужно медаль дать за то, что я с такой сволочью уже с которой год живу. Вот. Вот. И при том, что она реально совершенно этот человек, который исповедовался, просто реально видно был со стороны, своего супруга он там не стоит. Не то, что не стоит, он пальцем, мизинцем не стоит. Вот. А при этом он этого не понимает и не хочет понимать. А любая попытка что-то такому человеку со стороны священника сказать, знаете, к чему приводит? привык к тому, что говорит, что священник бездуховный, нечестивый, глупый, сребролюбец, блудник, пьяница, вор, бандит. Ну, понятно, да? Вот. И начинает с перечисления всех грехов, смотри на список помощи кающимся. Вот. И все приписывается священнику. Ну, как обычно. То есть любой человек, который тебе не угоден, он сразу же становится кем? Ну, как раз из чади мали. Вот как раз особенность обидчивости. Вот интересно, что другие грехи, они часто такого не дают. Вот именно обидчивость, да, вот настолько страшно окрашивает всех окружающих. Вот, в этом смысле на обидчивость похожа зависть. Вот зависть, она тоже похожим образом окрашивает другого человека. Вот. И в результате обижающийся человек, он, конечно же, логичным образом доходит до полного исступления, сумасшествия. У него начинает замечательно болезненное мания преследования, паранойи там, и другими замечательными вещами. Ну понятно почему. Он считает, что все на нее там, все на нее плохо смотрят, все на нее косо глядят, все ему хотят зла, ну и начинается далее смотреть по учению психиатрии. Вот это как раз все происходит из-за чего? Из-за того, что необузданная страсть, которая не раскаивается, она разъедает, полностью уничтожает человека. Вот именно эта страсть разъедала Вилдата.
А ты извини,
Бывает. Она описана в сказке Пушкина о Золотой рыбке. Очень хорошо описано, кстати говоря.
Нет, который человек что-то делает, какое доброе дело, допустим, а другой завидует, что вы не можете ему помочь в этом по своим немощам или еще по какой-то.
Вот, да.
Это мне говорят, что это белый завидует.
Вот именно это описывается в сказке «Золотой рыбки». Хочу быть дворянкой, хочу быть волчицей морской, да? Итак. И дальше обращается Вилда, смотрите, начинается речь с чего? Вот давайте посмотрим, интересно, психологический даже момент. Как начинается речь Вилдара? Когда же положите вы конец таким речам? Обдумайте, потом будем говорить. Зачем считаться нам за животных, будем нижним в собственных глазах на ваших? То есть Вилдат не может, начиная свою речь, обращаясь к Иову, он не может даже к нему сначала обратиться. Понимаете, он настолько обижен. Он обращается к друзьям и говорит, вы посмотрите, до чего во что нас этот подонок считает, да? Этот негодяй считает, за что нас, за животных считает. То есть человек не может из-за своей обиды даже к человеку непосредственно обратиться. Он обязательно собирает в ней окружающих. Это, кстати, очень знакомые, да, евреи? Обиженные, они не могут в себе обиду держать. Они обязательно накручивают всех окружающих. Обычно обиженный человек, он берет еще и заводит всех вокруг себя. Поэтому есть такое, конечно же, правило замечательное, что обидчивых людей не надо принимать в монастыри. Лучше, если они не хотят бороться с обидой, лучше выгонять из приходов. И, по крайней мере, не давать ему участвовать в приходской жизни никак. Ну, то есть на уровне, только испытаться, причащаться и все. Вот. И стараться с ними не общаться ни в каком виде. Потому что всякое слово, знаете, американские полицейские говорят, всякое слово будет использовано против вас.
А если это разные близкие?
Ну, тогда с ними нужно сводить все так. С ним, да. 10 раз проверять каждое слово. Потому что обидчивость – это чудовищное, на самом деле, зло, которое мутит целый народ, может быть. Понимаете? Вот, например, великий поход Чингисхан начался с обиды. За обиду за жену там и на соседей, и обиды на своих родных. Вот с этого начался великий поход Чингисхан. Кто читал «Тайную историю монголов», тот может понять, о чем я говорю. Ты не читал, но может ее почитать, потому что сейчас некогда пересказ этой истории. Итак, после этого он обращается к Иову и говорит, о, ты, раздирающий душу твою в гневе твоем. Ты себе, сам себе душу рвешь в твоем собственном гневе. И, твои слова, это не слова разума, а слова разудра на душе. Неужели для тебя пустеть земле из колец двинуться с места своего? То есть неужели земля перестанет местом быть для жителей жизни из-за того, что ты считаешь ее местом неправды? Неужели думаешь, что ты сможешь сломать мировые законы? То есть здесь очень интересная мысль, на самом деле. Мысль у Вилдата какая? Что раз что-то существует, значит это хорошо. Вот есть такое убеждение, что нечто, если оно существует достаточно давно, оно хорошо уже поэтому. Там, знаете, люди говорят, ну, наши предки как поступали, пускай будет так и дальше. Там отцы наши положили, пусть он лежит на том же месте.